двинулись в путь, но настроение путешественников было не столь веселое. Надо сознаться, что всякий из них был бы доволен закусить чем-нибудь перед дорогой. В последний момент отъезда все видели, что Вержиль усердно занялся собиранием остатков топлива, сухой травы и сухих прутиков и связывал их в большую вязанку. «Разве вы боитесь замерзнуть в пути или собираетесь развести костер на луке вашего седла?» — спросил Тироль, злобствовавший на него за его насмешки. «Вот именно!» «Вы совершенно верно угадали», — отозвался Вержиль, немало не смущаясь. Усердный парень до тех пор не тронулся с места, пока не нагрузил своего верблюда двумя большими вязанками топлива и четырьмя пустыми бурдюками. Солнце еще не показывалось на горизонте. Воздух был чист и прохладен. В пути наши друзья совершенно забыли о том, что они остались без раннего завтрака, и что второй завтрак, ожидавшийся в будущем, тоже был весьма сомнительным. Доктор Брие, которого по-прежнему ужасно интересовало, что именно привело Норбера Моани и его надзирателей в Судан, не мог удержаться от попытки еще раз выведать кое-что об этом. Но молодой ученый умел очень удачно избегать и обходить все такого рода вопросы, а баронет едва отвечал односложными словами, из которых трудно было вывести какое бы то ни было заключение. После трехчасового пути путники наши прибыли к небольшой купе деревьев тощего вида, жидких и редких, росших на значительном расстоянии друг от друга, на площади, поросшей тощим мхом и местами зеленой травкой, бледной и бессильной. Это место было назначено Мабруке для остановки. Солнце успело уже высоко подняться, жара становилась томительной, и все ощущали сильный голод. «У нас у всех есть ружья. Я положительно не понимаю, зачем нам ждать завтрака?» — сказал Вержиль. Прежде чем кто-либо успел спросить его, что он хочет этим сказать, он вскинул ружье и двумя следующими, один с другим выстрелами, убил наповал двух птиц из породы фазанов. Зоркий глаз охотника заметил их приютившимися на вершине одной из пальм. Этого было достаточно для того, чтобы взволновать все пернатое население этого маленького оазиса, которое с неистовым криком взвелось в воздух и вслед затем опустилось на прежнее место. Тогда Норбер, видя, что догадливый Вержиль уже развел огонь и проворно принялся ощипывать своих фазанов, последовал его примеру. И вскоре с полдюжины птиц были ощипаны. Этого было более чем достаточно для жаркого. Но кусочек хлеба не испортил бы обеда, как весьма основательно заметил Гертруда. — Хлеба! — воскликнул Вержиль. — Нет ничего легче, чем добыть хлеба. Это делает четверти часа. — Эй, приятель! — крикнул он, обращаясь к Тиролю Смису, который, разинув рот и развесив руки, смотрел на его работу. — Подите-ка сюда, милейший друг. И он увлек мажордома в маленький овражек, прорытый, по-видимому, дождевой водой, где рос высокий тростник, метров два или три вышиной. — Ну, что вы сделаете с этим, скажите мне, пожалуйста? — спросил он, не без лукавства, посматривая на англичанина. — Из этих тростников? Право, я не знаю, что с этим делать. Это совсем не тростники. В Алжире это называется сорго, а здесь арабы называют это дурра. Правда, это не самый первый сорт, но все же, если нет другого выбора, то можно удовольствоваться и им. Прежде всего нам придется приступить к жатве, а затем превратимся в хлебопеков. И, достав из кармана нож, Вержиль принялся проворно срезать сорго, связывать в снопы и, взвалив их на спину, вернулся в лагерь. Зерна сорга были совершенно зрелы, так что их без труда можно было давить между двумя камнями. «Прекрасно, но для того, чтобы изготовить хлеб, необходимо иметь воду», — заметил доктор. «И я так думаю», — весело отозвался Вержиль. Он пошарил в карманах и достал оттуда свинцовую пулю, которую опустил в дуло своего ружья. Тщательно зарядив, он огляделся кругом и, по-видимому, с особым вниманием вглядывался в громадное фиговое дерево странной формы и вида, без ветвей и листвы. Затем, вскинув к плечу ружье, Вержиль спустил курок, целясь в самую середину ствола. — Вот прекрасно! — воскликнул Тироль Смис. — Теперь он же начинает стрелять в деревья. — Действительно! — раздался выстрел, пуля пробила ствол финиковой пальмы, и в тот же момент из отверстия пробитого пули полила струя чистой свежей воды. Фатима широко раскрыла глаза от удивления и готова была принять добродушного Вержиля за колдуна и волшебника. Что же касается его самого, то он успел уже ухватить в это время один из пустых бурдюков, захваченных им с прежней стоянки, и наполнял его теперь водой у своего импровизированного источника. — Смотрите, что значит практический ум! — восхищенно воскликнул доктор Брие. — Я, конечно, знал, что жители Судана имеют привычку выдалбливать стволы старых деревьев, чтобы превращать их в водовместилище, тщательно заделав их потом. Но мне никогда не пришло бы в голову, что такого рода цистерны может быть это фиговая пальма, не говоря уже о том, что я, наверное, не догадался бы откупорить эту цистерну так просто и так ловко. — О, прием этот выдумал не я, — скромно отозвался Вержиль. — Я заимствовал его от торегов. Они всегда имеют привычку откупоривать эти водовместилища выстрелом из ружья. А так как этот старый ствол мне показался весьма похожим на такое водохранилище, то я и хотел убедиться в этом. Однако мой бурдюк уже почти полон. Господин Смис, потрудитесь подержать его одну минуту, пока я сбегаю за остальными тремя оставшимися на спине моего верблюда. Между тем доктор, вернувшись в палатку, в которой укрывались от палящих лучей солнца остальные путешественники, рассказал им о новом подвиге Вержиля. Все пожелали тотчас же пойти посмотреть диковинное дерево и испить несколько глотков свежей холодной воды. Придя к достопримечательной фиговой пальме, все увидели подле нее Вержиля в крайне возбужденном состоянии. — Что случилось? — спросили его сразу несколько голосов. — Случилось то, что нет больше воды, — воскликнул он. — Я не знаю, что стало с англичанином, которому я поручил почти полный уже бурдюк. — Смис! Смис! — кричал он, что было мочи. — Что случилось? — отозвался издали голос англичанина из одной палатки. — Я спрашиваю, где вы, а главное, где моя вода?
— Вода? — Да здесь, конечно, где же ей быть? — отозвался Тироль Смис, и его флегматично исполненное величавого сознания собственного достоинства физиономия показалось у входа палатки. Вержиль тотчас же побежал туда, а за ним последовали остальные. Неожиданное зрелище представилось глазам удивленных зрителей. Примерный слуга, достав из одного из многочисленных чемоданов, составлявших багаж его господина, великолепную каучуковую ванну, расправил ее как следует и наполнил водой, находившейся в бурдюке, вылив все до последней капли, не воспользовавшись лично ни одним глотком для того, чтобы утолить томившую его жажду. Затем, вылив в нее банку туалетного уксуса и бросив громадную греческую губку, он с довольным видом стоял теперь, держа на руке белоснежный купальный халат и, почтительно склонившись перед сэром Буцефалом, произнес обычным торжественным тоном: «Ванна готова, сэр!» Пришлось употребить насилие, чтобы удержать Вержиля, наскочившего уже на корректного и самодовольного Тирля, готового задушить его. «Идиот!» — воскликнул в то же время баронет. Вот уж который раз ты мне устраиваешь подобные штуки. Мадемуазель, господа, я право не знаю, чем оправдать себя в ваших глазах, но прошу вас поверить мне, что положительно не причастен к невероятной глупости моего слуги. Я не знаю, что удерживает меня в данный момент швырнуть его самого в эту ванну головой вниз и держать под водой до тех пор, пока он не захлебнется.
Тироль Смис, более удивленный, чем огорченный всем происшедшим, казалось, ничего не понимал в этой странной сцене. Бедный англичанин не знал, в чем, собственно, его могут упрекать.
То, что он сделал, было вполне естественно и в порядке вещей. Разве не лежит на обязанности каждого хорошего камердинера приготовить поутру ванну для своего господина?
Очевидно, Вержиль, предоставь ему действовать по его усмотрению, заставил бы Тирли Смиса окончательно изменить свое мнение на этот счет. Но, по счастью для ушей Тирли Смиса и всех остальных присутствующих, в этот момент пришли сообщить, что Мабруки Спик вернулся. Его задержали в пути прежде всего ужасная дорога, а затем медлительность и неповоротливость обитателей Зауия. Но, тем не менее, он привез с собой большие запасы всякой провизии, свежей воды, хлеба, словом, всего, что только требовалось нашим путешественникам. Теперь оставалось только посмеяться несчастью бедного Вержили и злополучной заботливости о своем господине Тирли Смиса. Вержиль теперь первый же сам смеялся над этим, в сущности, весьма забавным происшествием, но внутренне давал себе слово отныне смотреть в оба за своим приятелем-англичанином, зная по опыту, что ему вполне доверять нельзя. Дальнейшее путешествие обошлось без всяких приключений. С закатом солнца маленький караван снова двинулся в путь, а около полуночи сделал опять привал. Этот раз ночь прошла благополучно, а в 4 часа утра все поднялись и снова отправились дальше для того, чтобы по возможности раньше достигнуть цели своего путешествия, то есть прибыть в резиденцию Могадема.